Говорит Радио Свобода. Еще у одной семейной пары прокуратура хочет отнять детей за участие в акции протеста в Москве.
Они могут в своей злобе и в своей, так сказать, беззаконии захлебнуться. Мы не дадим это сделать.
Полиция в Германии задержала гражданина России по подозрению в убийстве в центре Берлина уроженца Грузии Зелимхана Хангашвили.
Следователь, который ведет это дело, близкий родственник, когда задали вопрос, является ли этот убийца чеченцем, их заверил, что он гражданин России, но не чеченец.
Кандидат в депутаты Орехо-Зуевского городского совета Артем Петухов уверен, что кто-то намеренно внес ошибки в его подписные листы, чтобы не допустить его до выборов.
Такая же шестерка, такая же четверка, дальше идет нолик, 0,3, да, а здесь подрисовано, какая из нолика делается девяточка.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 27 августа. Никулинская межрайонная прокуратура Москвы через суд потребовала лишить родительских прав Петра и Лену Хомских, предположительно за участие в акции протеста в Москве 3 августа. Уже 2 сентября состоится суд, после которого три девочки могут остаться без родителей. Самый младший из них сейчас всего 3 месяца. Петр Хомский попал в сюжет госканала «Россия-1» с акцией, где его называли охранником Алексея Навального, а в сюжете на телеканале РЕН-ТВ утверждалось, что Хомский пытался устроить провокацию. С Петром и Еленой Хомскими поговорила корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук.
Как только появился ролик в соцсетях, я уже понял, к чему придет дело. Там был вопль пригожинских троллей сразу в этом соцсетях, что таких родителей надо лишать родительских прав. Поскольку мнение пригожинских троллей и мнение властей очень часто как-то переплетаются, то я понял, что это вряд не исключен. Что такое развитие событий может быть, и я, собственно, тогда уже предупредил жену, что у нас могут быть неприятности, и мы должны действовать.
А я вообще не понимаю, по этому поводу у нас могут быть неприятности, потому что мы с семьей вышли в центр города, и, казалось бы, моя милиция или моя полиция меня бережет, и, казалось бы, нам нечего бояться, мы ничего не кричали, мы никаких лозунгов не произносили.
Да, то есть мы пришли не на
без всяких атрибутов, мы просто пришли с семьей, с колясками, мы пришли как бы на прогулку. Все же государство говорит, это наш город, да, что Москва – город для жизни. Если это город для жизни, тогда нас что, лишают родительства за то, что мы гуляли по центру города, возле Пушкина, знакомили детей с достопримечательностями центра родного города?
Посмели прийти там, где, видите ли, Росгвардия метелит протестующие.
А это ваш был такой первый совместный с детьми выход в этой прогулке?
Нет, я гражданский активист со стажем. Сказать, что там я на бульварах оказался случайно, нельзя. Врать не буду, я не случайно туда пошел, но это была именно прогулка, без лозунгов и плакатов, без всего. И именно прогулка, мы не стояли нигде, кроме как на детских площадках. Полицейских вот эта их шеренга, она немножко прогнулась, чтобы дать нам пройти. Вот, и эта картинка для тех, кто управляет разгонами, она неприятная. Ну, мало ли, теперь все захотят с колясками выходить, что теперь разгонять невозможно будет. Получается, что иродовая политика, когда отыгрываются на дети, потому что если отберут малышку родную у кормящей мамы, это на всю жизнь травма для ребенка. Они, конечно, постараются представить, что это мы виноваты. Но давайте тогда вот все пары или мамаши, которые приходят на красный свет, с детьми такое ведь случается, давайте всех их лишим родительских прав. Они подвергают детей опасности? Подвергают. А в быту сколько случаев, когда дети подвергаются опасности, оставили, допустим, включенный газ или утюг, а тут ребенок бегает. Сколько таких случаев? Тоже опасность большая. Давайте лишать права всех. Вот, это демонстративная акция, демонстративная акция устрашения вас, не нас. С нами, ну как бы, что с нами двумя бороться мы? Как бы,
с несчастной семьей, вот, которая отбирает так детей.
Борется с обществом и посылает месседж такой. Детей не берите, вы ходите сами, мы вас будем разгонять, а детей, пожалуйста, не берите, а то вы нам картинку испортите. Такой месседж обществу. Поэтому мой прогноз по суду отрицательный. У нас есть адвокат, который занимается такими делами, которая опытная, которая в Чечне отбивала родителей, у которых отнимали так детей, вот, и оспаривала эти решения.
Мы полностью ей доверяем.
Мы доверяем. Это не один адвокат, это целая группа, которая относится к Агоре. Вот, то есть нас защищают профессиональные адвокаты. По потом вы защищаете его и своей оглаской, разумеется. Потому что если мы сломаем им картинку, если не получится им представить, что это вот родители-маньяки, оппозиционеры защищаются детьми, да, отобрать у них детей, если у них получится так-то это представить, то, собственно, у них и интерес пропадет. Автоматически пропадет интерес, они просто, ну, на каком-то апелляции просто отыграют, и все. Может. То есть это все входит в линию защиты. Да, мы защищаемся и будем защищаться.
А что семья, ну, ваши родители, там, близкие родственники и, соответственно, ну, друзья, кто в курсе, что говорят? Или...
Ну, это беда.
Они не верят,
это беда.
Что у нас отберут детей. Никто не верит, даже адвокат не верит, что у нас отберут детей. То есть они говорят, что вот у вас все показатели, у вас нормальная семья, у вас все показатели в норме, нормальная квартира. Да, то есть
вы не представляете, вот у нас старшая дочь,
не могут отобрать,
она
нет
ходит,
оснований.
Она 4 класс музыкальной школы пойдет, она в такой 4 класс пойдет. У нее 2 четверки по русскому и по физкультуре, остальные 5. Она ходит,
кстати,
в Академию искусств.
Важно.
Подожди, она рисует картины, она импровизирует.
К ней претензий нет. То есть отбирают маленький.
Английский.
Она... Ее у нас не отбирают.
А,
почему?
То есть претензия только по двум.
Адвокат объяснила за 5 минут, почему. Это не потому, что они либеральные, они хотят там хотя бы одного ребенка оставить. Они потому что знают, что ребенок, если он пойдет в интернат, он должен будет ходить в школу. Она девочка большая, она просто после школы приедет домой. Она не будет в интернат ходить. Вот и все.
Конечно, они нам, ну, если как бы будет, ну, такой негативный сценарий, конечно. Они, конечно, разрушат, они разрушат вообще все. Все, что вообще
мы
все.
Не дадим. Ну, мы не дадим им это сделать. Вот просто и все. Они могут в своей злобе и в своей, так сказать, беззаконии захлебнуться. Мы не дадим это сделать.
С Петром и Еленой Хомскими лишить родительских прав, которых потребовала Никулинская межрайонная прокуратура, предположительно за их участие в акции в Москве, беседовала Алина Пинчук. Вы слушаете «Радио Свобода». В Германии полиция ведет расследование убийства в центре Берлина выстрелом в голову участника войны в Чечне, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили. Нападавший, который пытался скрыться, был почти сразу задержан. Как сообщается, это гражданин России. Хангашвили и раньше пытались убить. Покушение на него было совершено, в частности, в Тбилиси. Передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Звиат Мчидлишвили.
Зелимхан Хангашвили был убит на глазах у прохожих выстрелом в голову. Позже, по данным немецких СМИ, нападавший выбросил оружие и свою одежду в реку Шпрее и попытался скрыться, но почти сразу был задержан. Прокуратура Германии сообщает, что это 49-летний гражданин России. Ему уже предъявлены обвинения. Впрочем, об обстоятельствах убийства следователи пока не говорят.
Тело будет подвергнуто судебно-медицинской экспертизе, как и окружающая обстановка. Также будут проведены первичные слушания свидетелей, чтобы выяснить более точные обстоятельства этого акта и сделать возможные выводы.
40-летний Хангашвили был гражданином Грузии. Уроженец Панкиси, принимал участие во Второй Чеченской войне, был лицом, приближенным к президенту самопровозглашенной Ичкерии Аслану Масхадову. Российская сторона объявила Хангашвили в розыск. После войны он вернулся в Грузию, где вел достаточно непубличный образ жизни. В мае 2015-го в Тбилиси на Хангашвили было совершено покушение. Неизвестный человек произвел в чеченца несколько выстрелов из пистолета и скрылся. Задержать его не удалось. Сам Хангашвили отделался легкими ранениями. Его друг Сайхан Музаев рассказал настоящему времени, что на Хангашвили покушались и до этого, в 2006-м. За всеми попытками расправы, как и за убийством, близких Хангашвили видят российский след.
Факт того, что он во Второй войне воевал в качестве одного из командиров среднего звена, это уже, я думаю, достаточно, чтобы на него велась именно такая охота. Следователь, который ведет это дело, близкие родственники у него были. Они, когда задали вопрос, является ли этот убийца чеченцем, он их заверил, что он гражданин России, но не чеченец.
В Грузии имя Зелимхана Хангашвили стало известным после нашумевшей спецоперации в ущелье Лопото в 2012 году. Тогда, согласно официальной версии, силовики обнаружили на границе с Россией вооруженную группу, состоявшую из этнических чеченцев, как граждан России, так и Грузии. В ходе перестрелки погибли 11 членов НВФ и 3 силовиков. Хангушвили тогда выполнял роль переговорщика между силовиками и вооруженной группой. В СМИ заговорили, что Хангушвили мог быть тесно связан с грузинскими спецслужбами, но ни он сам, ни представители силовых органов эту информацию никогда не комментировали. Тем не менее, на убийство Хангушвили отреагировали в МИДе Грузии, где заявили, что внимательно следят за ходом расследования.
У нас был контакт с немецкими правоохранителями. Исходя из специфики расследования, мы на этом этапе пока не владеем детальной информацией, но немецкая сторона дала нам обещание, что в ближайшую неделю мы получим полную и исчерпывающую информацию о случившемся.
Тело Зелимхана Хангушвили будет доставлено в Грузию в ближайшие дни. Родственники намерены похоронить его в Панкисе. Зветом Чедлишвили, в настоящее время Тбилиси, Грузия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Трех сотрудников петербургского следственного изолятора «Кресты-2» несколько дней назад уволили после появления в интернете видео с избиением заключенного. Еще 20 работников и руководство СИЗО привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако члены общественно-наблюдательной комиссии Петербурга сообщают о новых случаях избиений в СИЗО «Кресты-2». Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
7 августа в Минюст, Генпрокуратуру, Следственный комитет России было отправлено заявление основателя соцсети «ГУЛАГу.нет» Владимира Осечкина. В нем он писал о том, что, по его сведениям, в СИЗО «Кресты-2» пытают и избивают людей. В трех камерах проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и арестованных. Администрация СИЗО и сотрудники оперативного управления ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашние едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных, говорится в этом обращении. По данным Владимира Осечкина, организовал эти пресс-хаты временно исполняющий обязанности начальника СИЗО Ильин, который таким образом улучшал показатели по раскрываемости преступлений. За такие услуги и агентурную работу оперативники СИЗО крышевали садистов-активистов, позволяя им вымогать денежные средства у жертв. Часть денежных средств передавались оперативникам СИЗО в качестве взяток за общее покровительство, поясняет Осечкин. После видео с пытками и избиениями в СИЗО «Кресты» туда пришли сотрудники общественно-наблюдательной комиссии Петербурга. По словам члена ОНК Яны Теплицкой, факты, сообщенные Осечкиным, подтвердились.
6 числа «ГУЛАГу.нет» опубликовала видеозаписи и фотографии. И накануне мы получили такое же обращение с теми же фотографиями и видеозаписями. И 8 августа мы поехали первый раз в Кресты. Там не было пострадавшего Андрея, которого бьют на видео. И мы поговорили только с теми людьми, которым в камеру сбежал Андрей. И они рассказали, какие телесные повреждения на нем были, и что он рассказывал об избиении, и, собственно, как его зовут. Через несколько дней мы сходили в то учреждение, где Андрей, которого бьют на видео, он нам сказал, что есть еще один пострадавший. И мы с ним сразу поговорили, Алексей. И Алексей нам рассказал про то, как его били, и про то, что был еще один пострадавший, Сергей. И мы поняли, что с Сергеем мы на самом деле уже говорили. Это было 13 июля по другому обращению. И внезапно видели на нем свежее телесное повреждение. Он рассказал, что его сокамерники избивали в камере 438. И Алексея, и Сергея, и Андрея избивали, по их словам, три человека, которые сейчас находятся в карцере. При этом, когда избивали Алексея и Сергея, вел видеозапись некий Дмитрий. И Сергей говорит, что он на него продолжал оказывать давление вчера и позавчера.
Яна, в Крестах действительно три такие пресс-хаты, о которых пишет Осечкин?
Я не знаю, существуют ли еще такие камеры. При этом мне кажется, что, к сожалению, то, как устроены сейчас новые Кресты, создают хорошие условия для таких камер, потому что, с одной стороны, в целом корпусе нету видеокамер, с другой стороны, медиков и сотрудников не хватает, и до них невозможно достучаться. Например, Сергея, у него были повреждения на лице, поэтому сотрудник позвал фельдшера, и фельдшер его осматривала через кормушку. И когда она ему задавала вопросы о причинах повреждений, Сергею не давали говорить, отвечали высокамерники. В Крестах, судя по всему, невозможно практически подавать обращение. Очень плохо регистрируются эти обращения.
Реакция ФСИН на происходящее такова. После прошедшей на федеральном уровне проверки были уволены трое сотрудников, 20 получили дисциплинарное взыскание. Однако эта реакция не впечатляет члена ОНК Екатерину Косаревскую.
Дело, видимо, еще не возбуждено. На минимум двоих человек продолжает оказывать давление. Еще один человек на экспертизе, на который его давно уже отправили, возможно, тоже на него оказывают давление. Какие-то сотрудники уволены, но нет ощущения, что то проверка полностью решила проблему.
И ведь не уволен Ильин, которого называют организатором пыток?
Да, конечно. И он еще заместитель начальника по оперативной работе. И получается, что вот все те оперативные сотрудники, о которых идет речь, его подчиненные его отдела. Нам сообщили о пытках Горелова. Упоминалось, что во время пыток Андрея показывали ему, как те же самые люди, видимо, пытали в каком-то изоляторе другого человека. И, скорее всего, изолятор — это Горелова. Сейчас пытаемся тоже найти человека, который был на видео. То есть там все затрагивает больше, чем один изолятор. Это проблема существующего управления, а не только в Крестах.
По словам Екатерины Косаревской, членам ОНК стало известно, что пытки в Крестах, прекратившиеся на время проверки, возобновились вновь. И это говорит о том, что в ближайшее время изменить сложившуюся систему не удастся. В то же время некоторую надежду, по мнению правозащитницы, дает то, что информация о пытках выплескивается за стены СИЗО. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Владельцу агропредприятий «Самовыдвиженцу» в Совет депутатов Орехо-Зуевского городского округа в Подмосковье Артему Петухову отказали в регистрации после проверки собранных в его поддержку подписей избирателей. Сам Петухов утверждает, что кто-то намеренно внес ошибки в подписные листы, чтобы не допустить его до выборов. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Вот идет серия номер паспорта 4603. Здесь мы видим то, что такая же шестерка, такая же четверка, вот с хвостиком. Дальше идет нолик, 0,3, да? А здесь подрисована такая, из нолика делается девяточка.
Легким движением руки тройки превращаются в восьмерки, а семерка в очень замысловатую двойку. В таком виде предприниматель Артем Петухов, он самовыдвиженец в депутатский совет Орехово-Зуевского городского округа в Подмосковье, обнаружил свои подписные листы в суде. Территориальная комиссия города Ликино-Дулево, он входит в состав округа, отказала кандидату в регистрации, обнаружив после проверки по системе выборы и базе МВД 11 недействительных подписей, при допустимом браке 8. Большая часть ошибок появилась после грубых правок ручкой другого цвета.
Комиссия защищала себя следующим образом. Они говорили, не-не-не, это вообще подписные листы не было. Не было никаких изменений. Это было на первом. Потом они, нет, подписные листы вносились изменения. Да, скорее всего, их внес Петухов перед подачей прям непосредственно в ТИК. И для того, чтобы очернить демократические выборы. Вот они задали такую... Да, то есть, чтобы очернить демократические выборы, я специально снялся с дистанции и подрисовал там в своих подписных листах вот эти закорючки другой ручкой.
Еще в конце июля эксперт-графолог по итогам проверки признал, что подписи не подделаны, а паспортные данные не исправлялись. До проверки по базе МВД документы хранились в избиркоме. На заседании рабочей группы в августе Петухову не дали возможности взглянуть на свои же документы с подписями. 1 августа, вспоминает Артем Петухов, председатель комиссии настоятельно рекомендовал ему снять кандидатуру, мол, найденные нарушения даже могут привести к уголовному делу против него. Решение избиркома Петухов попытался оспорить вышестоящей комиссии и Орехово-Зуевском городском суде.
Первое предварительно, они смотрят эти подписные листы, и у них так очки поднимаются, они говорят, так здесь же подрисовки. То есть эта реплика была от прокурора и от судьи. То есть они были сами в таком это... состоянии. Как же так?
Удивленного прокурора сменили, а суд встал на сторону комиссии. Артем Петухов уверен, что решение избиркома политически мотивировано. Он член КПРФ. В родном округе у него высокий рейтинг даже по оценкам «Единой России». В Совете депутатов он планировал отстаивать развитие сельских поселений при планировании бюджета. Преодоление фильтра в 61 подпись едва бы стало проблемой, без постороннего вмешательства.
Нам хочется хотя бы оставить хоть небольшую толику вот этих выборов. То, что у народа он и есть. То, что у народа есть какой-то выбор, да, между одним и вторым, или хотя бы хоть как-то. Но сегодня даже вот эта калитка закрыта. Провластная партия находится просто в такой какой-то агонии. Они больше ничего другого не находят, как фальсифицировать документы. Давят на всех бюджетников, давят на всех тех людей, которые... как-то не согласны с чем-то или хотят что-то поменять.
Председатель территориальной комиссии прервала разговор с Радио Свобода, бросив трубку, когда узнала о теме беседы. Решение местного судьи Артем Петухов оспаривает в Московском областном суде. Жалобы на фальсификацию поданы в Центр избирком. Заявление в Федеральную службу безопасности и Следственный комитет. Иван Воронин, Радио Свобода, Орехово-Зуевский городской округ.
Вы слушаете «Радио Свобода». Первый тур президентских выборов в самопровозглашенной Абхазии не выявил победителя. Оппозиционный лидер Алхаз Квициния, возглавляющий организацию ветеранов грузино-абхазской войны, лишь ненамного отстал от действующего президента Рауля Хаджимба, который пользуется поддержкой Москвы. В сентябре состоится второй тур голосования. Грузинские власти назвали выборы нелегитимными, сославшись на то, что большая часть грузинского населения Абхазии либо живет в изгнании, либо лишь на право принять участие в голосовании. Репортаж нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
В результате первого тура выборов президента Абхазии из 9 претендентов на пост главы республики 3 основных кандидата набрали примерно равное число голосов. Действующего президента Рауля Хаджимба поддержали 23,85% избирателей. Тем самым глава республики вышел на первое место. Основной оппозиционный кандидат Алхаз Квициния получил почти 22% голосов. А Олег Аржба, вышедший на третье место, проиграл ему всего около 0,04%, 97 голосов, получив 21,6% голосов избирателей. Таким образом, во второй тур выборов вышли президент Рауль Хаджимба и лидер влиятельной организации ветеранов грузино-абхазской войны Амцахара «Родовые огни» Алхаз Квициния. Примечательно, что хотя президентские выборы в республике, независимость которой признала Россия в 2008 году, проводятся уже в 7-й раз, второй тур, предположительно, 8 сентября, состоится впервые в истории Абхазии. По данным Центральной избирательной комиссии, право голоса имели около 130 тысяч жителей республики. Явка на выборах составила более 66%. Первая из грузинских руководителей на голосовании в Абхазии откликнулась президент Саломе Зурабишвили. «Де-факто власти Абхазии проводят нелегитимные выборы», отметила глава государства в своем микроблоге в Твиттер. По ее словам, Грузия осуждает этот фиктивный процесс и считает его нарушением суверенитета страны. Это была цитата. МИД Грузии назвал выборы очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии. Это была цитата. Бывший председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании, один из лидеров грузинских беженцев Георгий Гвазава, прекрасно знающий ситуацию в Абхазии, заявил в интервью «Радио Свобода», что в Гальском районе, куда вернулись около 40 тысяч грузин, гражданство Абхазии, а значит и право участвовать в выборах, получили лишь те, кто по утверждению Георгия Гвазавы сменил свою этническую идентичность и объявил, что является абхазом по национальности.
В Гальском районе у всех людей, которые не приняли абхазский паспорт, не поменяли свою национальность, видно жительство. То есть это им не дает права принимать участие в выборах. Ну, естественно, права человека там ограничены до минимума. А сейчас по тем данным, которые вот появляются, значит, в масс-медии, видно, что Амцахара, представитель которой, вот Квициния, которой, практически имеет очень большой шанс, потому что нынешний президент, он не пользуется уважением большим в абхазском обществе, и это не скрывается. Но так как за ним стоит Кремль, у него, естественно, возможностей гораздо больше, чем у всех остальных. И масса проблем там, которые нынешнее правительство, значит, не смогло решить. Это высокая степень коррупции, значит, криминальная ситуация очень плохая. И так далее, и так далее. Больше людей поддерживают бывших военных, людей, которые, значит, воевали, проливали кровь. Не имеет значения, это, как они на это смотрели, но это люди были патриоты. Так они считали с обеих сторон, что борются за свободу своей родины. Имеет значение, правильно в этом смысле. И сейчас они очень прекрасно поняли, что будущее у Абхазии в таком положении очень-очень, как говорится, проблематично.
Георгий, а какие силы представляет Алхаз Квициния?
Вот Алхаз Квициния – это Амцахара, это бывшие военные, они ветераны. Джания их возглавлял, вы знаете, которая вот странным образом человек и все его окружение там заболело. Есть версия, что их отравили. Эти люди, они большим авторитетом пользуются в Абхазии. Это, я считаю, что люди, с которыми легче найти язык, потому что люди, которые знают и видели войну, они быстрее договариваются о мире.
Георгий, вы считаете, что если Квициния победит, то Грузии будет легче с ним найти общий язык, чем с нынешним президентом Раулем Хаджимба?
С Раулем Хаджимба язык практически невозможно. Он делает ровно то, что говорит Кремль. Я не говорю, что сегодня с приходом, скажем, Квициния все изменится, и они прям побегут значит, на встречу к нам. Нет, этого, естественно, не будет. С ними все так легче говорить.
Хаджимба выходит из спецслужбы, вы на это намекаете?
Он будет делать именно все то, что ему сегодня будет говорить Кремль. Совершенно, он человек Путина. Заинтересованность Кремля очень высокая. Заинтересованность в том, чтобы его оставить на второй срок.
Заявил Георгий Гвозава, откликаясь на просьбу Тбилиси высказать отношение к абхазским выборам, 15 западных государств распространили совместное заявление в поддержку территориальной целостности Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И в завершение о памятной дате на днях исполнилось 80 лет пакту о ненападении между Германией и СССР, через несколько дней после подписания которого началась Вторая мировая война. Сейчас ведутся ожесточенные споры, следовало ли подписывать такой пакт и можно ли было предотвратить войну. Этой теме посвящен наш опрос на улицах Москвы. Мы решили спросить, была ли у СССР альтернатива пакту Сталина с Гитлером. Опрос провел Артур Давлетшин.
Это был очень хороший ход, что 2 года мы еще не воевали. Вот сейчас без войны, я думаю, и вы, и мы, ну, ценим, что мы не воюем, и здесь бомбежек нет. В отличие, допустим, там от Сирии, Ливии и других стран.
Это адекватный, симметричный ответ. Все правильно сделал. Я бы на его месте сделал так же. Может быть, круче даже. В конце концов, Родина осталась Родиной. И я думаю, что этот пакт, он спас в то время, и, в общем, то, что существует Россия в том виде, в котором есть, как моя Родина, я обязан еще и этому пакту.
Надо было Советский Союз готовиться к войне.
Просто мое мнение, что Сталин бы в любом случае мог бы сам нарушить этот договор. Я уверен, что в любом исходе, даже если бы никто не нападал, все было бы мирно и гладко, то большой шанс того, что Сталин бы сам начал войну и сам ее развязал.
Понимаете, Европа в очередной раз обманула нас. Она вся с Гитлером заключила договоры. Понимаете? И все это считается нормальным. А то, что мы заключили, это почему-то считается позором и предательством. Хотелось бы узнать, где логика. Им, значит, можно, а нам нельзя.
Мне кажется, если бы сегодня заключили, войны, может быть, и не было. И не было бы такого провала в обороне, поскольку он, видимо, думал, что войны не будет, уничтожил весь начатый состав. Конечно, там англичане и американцы тоже свое дело сыграли, а играли свою игру, но Сталин просто, мне кажется, тупо не доглядел.
Ну, была, конечно, Англия же воевала в тот момент с Германией. А мы, так сказать, поставляли зерно, нефть, сталь и так далее и тому подобное. Война шла в тот момент, да. Так что, я думаю, да, можно было присоединиться к Британии и вместе воевать против Германии. Все очень просто.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, была ли у СССР альтернатива пакту Сталина с Гитлером. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 27 августа, День российского кино. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.